Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 30 января. Здравствуйте! Доброе утро! Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. Это, конечно, женщины, автомобили и пятница. Но сегодня понедельник. Но это не мешает нам вспоминать о лучших друзьях каждого мужчины. Ведь правда же, други мои? Да, а еще и нагота, оказывается, лучший друг каждого мужчины. И женщины тоже. Вообще, нагота – друг человека. Я сейчас, может быть, скажу противоречивую фразу, но именно нагота, оказывается, должна сделать нас счастливыми. Я не призываю заниматься этим на улице. Все же минус 14 было, когда я покидал жилище теплое. Но если вы уже в автомобиле, но если вы уже протопили его, тогда это, конечно, для вас новость. Оказывается, нудистам больше нравится собственное тело и жизнь по сравнению с людьми, которые не раздеваются при любом удобном случае. Обнаружили ученые из колледжа Goldsmiths. Опросили много британцев. Это британские ученые снова. Британские ученые, как всегда, попадают в самую... вот дырочку, вот в самую десяточку с новостями для утра понедельника. Чем дольше и чаще участники проекта вот этого опроса практиковали нудизм, тем счастливее они были. Возможно, все наоборот. Люди, которым больше нравятся их тела, чаще проводят время без одежды. То есть пока причинно-следственная связь не установлена. То есть сначала вам нравится свое тело, и поэтому вы хотите раздеваться и показывать его всем. Или вы сначала плюете вообще на то, что вы видите в зеркале, начинаете всем себя представлять, а потом вам начинает нравиться ваше тело. В любом случае, для того, чтобы стать счастливым и совершенно удовлетворенным своим телом, не нужны изнурительные тренировки, электростимуляции, планки, жимы и приседания. Для этого нужно всего лишь скинуть с себя одежду, товарищи. Понедельничек!
С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром, малыши! Утро — это очень круто! Хочешь — пай, хочешь — пляши! Нам открыты все маршруты! С добрым утром! С добрым утром!
Я искренне призываю вас сюда, в эфир прямо сейчас, друзья мои. Ну, не стесняйтесь, у нас есть телеграм, говорит МСК-бот латиницей маленькими буквами. Говорит МСК-бот латиницей маленькими телеграм. Заходите, как слышится, так и пишется. 925-88-94-8. Это наш СМС.
Добрым утром! Добрым утром, малыши! Солнце светит или тучи, веселимся от души. Каждый день он самый лучший. С добрым утром, с добрым утром, с добрым утром, малыши! С добрым утром, с добрым утром, с добрым утром, малыши!
Движение.
Да, еще есть 7373948, 7373948, 495-й код. Это телефон, чтобы вы сюда вербально, орально, ртом что-нибудь сказали про движение. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, где вы? Да, приветствую.
Доброе утро, Роман, это Олег.
Да, Олег.
Как обычно, ПМ 11. Пока все хорошо, всем хорошего настроения.
Есть такое дело, принимается Сергей 38-й. Да, вы уже с нами в телеграме, молодца. Роман тоже присоединился, доброе утро. От каширки МКАД что-то прям конкретно встал. Что там случилось, спрашивает Спира. Вы знаете? Тогда расскажите. Мне кажется, там случился внутренний МКАД Южный. Вот что там случилось. Доброе утро.
Роман, доброе утро, Александр.
Да, Александр.
Пока не очень занято, другими радиослушателями очень хотел вас попросить. На открытом все хорошо и быстро, и нормально. На той неделе посмотрел с Павлом Федором передачу очень замечательную, когда он на Kia Ceed Universal со своей семьей поехал куда-то в зимний смотреть интересное место с животными.
Да.
Вот. И в связи с этим вопрос к вам. Вы не собираетесь что-нибудь подобное отснять? Я бы под это дело вам Kia Sorento Prime прям подогнал бы и повез бы вас куда угодно.
А, вы про животных. Нет, мы собираемся с Пашей замутить проект, где один из участников проекта будет упряжка собачья, а второй пока секрет. Вот, то есть упряжка хаски, а второй участник пока секрет. И что-нибудь нужно в Карелии, конечно, штурмовать. Но спасибо за предложение, я понял, учел. Да, кстати говоря, отдельное спасибо собачкам, нужно сказать, и Ричи. В основном Ричи молодца. Ричи боец, хотя был замыкающий в упряжке. Jaguar Land Rover Experience Center утверждает, что зима будет яркой. Это случилось недавно, 28-го. В субботу собирали своих друзей, знакомых и вообще просто клиентов. Людей, пользующихся Land Rover'ами, Range Rover'ами, Jaguar'ами в Experience-центре. Вообще я советую вам присмотреться к этому местечку Агаларов Estate. А, нет, это другое. Ну, к нему тоже можете присмотреться, если у вас есть 1 080 000 на квартиру трехкомнатную. Присмотритесь к Агаларов Estate. Если нет 80 миллионов на квартиру, а есть чуть-чуть деньжат совсем, на что угодно, вы можете за Агаларов Estate заехать, и там находится Jaguar Land Rover Experience Center. Пускают вообще всех, не только владельцев Land Rover, и можно пройти тест, внедорожник, сесть, поехать, посмотреть, как они это делают. Разочароваться не в автомобиле, нет, не в автомобиле, а в цивилизации в нашей, в уровне развития нашей автомобильной цивилизации. Разочароваться, потому что ты когда глазами смотришь на то, что преодолевают рейнджи там на полосе препятствия, кажется, что один из немногих автомобилей в мире, кто это может сделать. Вот, ну, так смотришь на то, что они делают, какие подъемы, тропа слонов, все, что они делают. Брустверы переезжают, переплывают броды. Вот, и кажется, что... Но сейчас-то я ощущу все на себе. Садишься за руль Range Rover, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты уже все проехал, а у тебя ни одна мышца не напряглась в теле. И ты ждешь, что ты вместе с автомобилем будешь что-то преодолевать. И потом понимаешь, что он, как те двое из ларца, одинаковы с лица. Делают все за тебя, и пирожные пожирают, сволочи. И преодолевают все, и даже напрягается тачка за тебя, а тебе ничего не остается. И пальцы загибают за тебя даже. То есть и педаль газа за тебя жмут, и педаль тормоз за тебя жмут, электронные мозги автомобиля. И все преодолевают, и ты, в конце концов, после полосы всех препятствий думаешь, а что это было? Такое чувство, что ты посмотрел кино про то, как автомобиль преодолевает довольно серьезные внедорожные и геометрические препятствия. Это я все к чему? Это я все к тому, что, тем не менее, это можно почувствовать на себе туда, в Jaguar Land Rover Experience Center, отправившись какой-то 20, какой-то 30, какой-то километр Новой Риги. Ну, за пирамидой Агаларов Estate. Запомнили? Поезжайте и посмотрите. Так вот, я к чему это на самом деле? На самом деле к тому, что в субботу, помимо автомобилей, были там еще и хаски. И это натолкнуло на мысль, что нужно какой-нибудь телевизионный проект зарубить такое, что, где собаки будут главными участниками. Потому что тяговая сила. Их больше одной их было. Раз, два, три, четыре. Восемь. Транспортное средство. Ну, так значит, можно их и использовать. Давайте про движение. Я теперь скажу вам, что у вас там на юге МКАД. После Каширки совсем тяжело, потому что после Липецкой улицы ДТП. Средний ряд в 6.32 появился значок, указывающий на это. Сразу же после ближайшее прудище проезжаете, пересечение с Липецкой, и вот тут у вас дорожно-транспортное происшествие. Проскочили его, и, казалось бы, дальше все зеленое, поехали, но перед Варшавским шоссе снова остановились, и до Ясенева придется постоять. Это одна из немногих пробок в Москве, еще плохо из-за дорожных работ на Киевском направлении. Новая Рига перед Москвой, ДТП на пересечении с МКАД. Только что появился значок, и поэтому уже Новая Рига на въезд стоит. Ленинградка самая тяжелая на въезд от Старого Шереметьево до Московской кольцевой красно-желтая. Также перед Старой Ленинградкой внешний МКАД стоит. Балашиха хуже, чем был в четверг и в пятницу на минувшей неделе. И какая-то целая серия аварий на востоке. В районе Нижегородской, Рязанки, потом в районе Волгоградки, потом чуть дальше. Но пока... Пробки я там не увидел. В городе самое плохое место – это Варшавское шоссе и Ярославское шоссе. Ярославское перед Северянинской эстакадой, Варшавское перед поворотом к метро Чертановская. На этом большом перекрестке у вас там, ну, вы сами знаете что, большая реконструкция навсегда. Вы хотите увидеть щиты какие-нибудь, которые висят на заборах, которые съедают у вас пространство для движения, с тем, чтобы узнать, когда же это закончится? Вот находите этот щит, а там написано «Навсегда». Дорожные работы вот эти навсегда. Так, ну давайте, поехали дальше.
Моторы.
Так, ну и поскольку понедельник, я считаю, что нужно дать нам приблизительный прогноз того, что ожидает нас в плане атмосферных явлений. Приблизительный, потому что ежедневно он меняется, корректируется. Но вот что думают сегодня синоптики о погоде на ближайшую неделю, начиная с сегодняшнего понедельника, 30 января, напомню, на календаре. Днем сегодня максимально около 9 градусов ниже 0. Далее дневные температуры по воскресенье 5 февраля. Минус 6, минус 2, минус 4, минус 8, минус 5, минус 3. Вот вам неделя. Ночные сегодня 13, далее 5, 5, 11, 9, 5, 5. Это все морозы, разумеется, это ночью. А что будет с видимостью? Небольшой снег сегодня с прояснениями, облачно. Завтра снег, потом опять прояснение в среду, потом снова снег-снег. В четверг, пятницу облачно, в субботу, воскресенье. Нет, в субботу прояснение, в воскресенье опять снег, опять пасмурно. Ну, как-то нужно запастись, я не знаю, запастись каким-то устройством, ультрафиолет с собой, лампу возить какую-нибудь. Ну, добавлять солнце себе, добавлять какой-то яркости, потому что, честно говоря, это немножечко уже все... достает, я имею в виду пасмурность. Что скажу про BMW 318 с тремя цилиндрами, авто для жены брать или нет? Но вы не про цилиндры думаете, а об автомобиле, пусть жена сама оценивает. Что касается мотора, к нему никаких вопросов нет, ей его будет достаточно. Так, что еще? Ярославка хуже обычного. Да, это правда, в городе сегодня она очень плохая. Сузуки Гран Витара, 135 тысяч пробега, первая поломка. Рулевая рейка. Это от Спира. Неплохой результат на 135 тысячах. Как в Top Gear, так это было. Волгоградка едет, это чудо, пишет М. Это правда. От Рублевки до Щелчка очень быстро Валентин проехал. И, Сергей, вам тоже доброе утро. Количество погибших на дорогах России в 2016 году, по предварительным данным, снизилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Это Виктор Нилов, глава госинспекции безопасности дорожного движения ГИБДД, сообщает нам. Точных цифр у него нет. Но есть цифры за 2015 год. Там 184 тысячи ДТП у нас случилось. 184 тысячи, я хочу напомнить, с пострадавшими. В результате погибших 23 114 человек, ранения получили 231 197 человек. Значит, если сократилось на 12% количество погибших, это означает, что в 2016 году, ну так, опосредованно, если мы начнем считать, в 2016 году на дорогах России погибло 20 300 человек. 20 тысяч в год. Ну, прикиньте, там на дни можете разбить на 365, разделите. Но мне кажется, цифра очень большая. И что касается снижения, что делается, мне кажется, что особо ничего не делается для того, чтобы исключить возможности ДТП и исключить, ну, как-то исправить эти цифры и значительно уменьшить. Не на 12%, а, скажем, там, на 75%, чтобы их уменьшить. Вот этого делается мало. Я имею в виду дороги, инфраструктуры. И вообще, мне кажется, одна из главных дилемм, которую должны решить власти, занимающиеся организацией движения, ГИБДД и остальные все структуры, это... Ну, понятно, что проще всего двигаться по пути наименьшего сопротивления. Значит, просто считать цифры и говорить, вот сейчас здесь у нас уменьшилось. Значит, мы правильно делаем, что закручиваем гайки и зажимаем. Правильно? Давайте-ка мы еще придумаем пару штрафов. Давайте мы придумаем еще пару пунктов, которые до этого считались обычным делом, а сейчас будут считаться у нас нарушением. Ну, как народец у нас такой, что надо дальше продолжать давить. Ежовые рукавицы должны быть еще более ежовыми. Ну, посмотрите, ведь сокращается число. Значит, мы делаем правильно. Вот это один путь. При нем не нужно особо вкладываться в инфраструктуру, в дороги, в тросовые отбойники на загородных магистралях и федеральных трассах, которые разделяют встречные потоки. Не нужно делать новые пешеходные переходы, подземные, наземные. Не нужно заниматься светофорами. Не нужно всем этим делать. Нужно всего лишь сказать. А теперь вот это поведение у нас будет считаться опасным. И за это мы будем брать с вас штраф. Вот что нужно делать. Это, с точки зрения затрат, это, конечно, круто. С точки зрения эффективности, мне кажется, что это не так эффективно, как если бы, к примеру, у нас вдруг в России исчезли все дороги, где по одной полосе движения в каждом направлении и для обгона вереницы фур тебе нужно выезжать навстречку. Вот если бы вдруг такие дороги исчезли у нас, мне кажется, мы увидели бы совершенно качественно иной уровень падения смертности на дорогах. Но они не исчезнут, потому что это требует каких-то колоссальных денежных вливаний. Наверное, еще это требует того, чтобы не воровали там, при строительстве и всего остального. А это, как известно, что-то из области фантастики. Но зато Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение. Об этом сообщает ТАСС. Итак, опасное вождение у нас обзавелось штрафом, тарифом. Раньше санкции не было, теперь санкция есть. 5000 рублей. Доброе утро.
Доброе утро, Владимир. Ну, в принципе, все правильно сказали, но такой организации, как безопасность дорожного движения, у нас, в принципе, не существует. Вот запустить любого иностранца на нашей дороге и без лоцмана, он, по-моему, просто не разберется. То есть сначала надо проехать с человеком, который их знает. Пример такой, только что МКАД перед Мичуринским проспектом. Посреди дороги, где-то чуть не в третьем ряду, появляется вот эта вот разделительная полоса, в которой, видимо, недавно была машина, потому что смят вот этот желтенький предупреждающий знак, который не видно, вот просто не видно в темноте. Ничем он не подсвечен. Так что это безопасность дорожного движения эффективно. Есть такая служба, которая предоставляет статистику, ну, да, увеличивает штрафы.
Я понял, где почитать, что считается опасным вождением? Да где угодно посчитайте. Депутаты внесли поправки в статью 12.38 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Опасное вождение, согласно обновленным ПДД, выражается в неоднократном совершении одного или нескольких из следующих действий. Внимание! Одно или несколько следующих действий. Отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом. Частое перестроение при интенсивном движении. То есть ваше дергание вот это вот, как муха по стеклу. Туда-сюда, в средний ряд, в левый, в правый, в левый, дергаетесь. Значит, частое перестроение при интенсивном движении. Причем, что такое интенсивное движение, не очень понятно. Интенсивное движение, это значит скорость этого движения. Ну, там, к примеру, все, что при скорости выше или ниже 20 км в час считается интенсивным. Или плотность движения. Если плотность, то какая плотность считается интенсивным движением? Такая, что ты можешь втиснуться в соседний ряд, там, через 1-2 автомобиля, раз, появился просвет. Или вообще просвета нет. Что такое интенсивное движение? Это что же нужно описать тогда? Потому что частое перестроение при таком движении будет считаться опасным вождением, а что такое интенсивное движение, нужно понять. Несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, необоснованное резкое торможение и препятствование обгону. Что такое препятствование обгону? Вот что это такое, препятствование обгону? Вот как это можно объяснить? Это когда ты идешь со своей скоростью и не видишь человека, который влетает между тобой и впереди идущим автомобилем, а ты его не видишь, и ты идешь с безопасной для себя дистанцией, а для него места просто не остается. И он вдруг врезается перед тобой, вклинивается, пытается, и это препятствование обгону, ты не позволил ему завершить, или что? Что это? Тоже непонятно. Опасное вождение в ряде случаев лишает других участников дорожного движения возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации, подчеркивают разработчики законопроекта. Информации о дате следующего рассмотрения проекта пока нет. Но в первом чтении нам уже посчитали опасное вождение. 5000 рублей. Доброе утро. Да, слушаю вас. Да я слушаю. Ну так говорите же уже. Да. Частое перестроение — это 1, 2 или 10? Граф Кошкин спрашивает. Ну, это тоже должно быть выражено в буквах и в цифрах. К примеру, частое по времени или же частое по расстоянию. Ну, то есть частое там 5 перестроений за километр или 5 перестроений за минуту. Вот что имеется в виду? Потому что 5 перестроений в минуту при скорости 100 км в час – это одно расстояние. А 5 перестроений за минуту при скорости 20 км в час – это другое расстояние. Так по расстоянию или по минутам теперь будем мерить? Что изменилось при перевозке детей? А то непонятно, можно ли возить ребенка 9 лет без подпопника. Нет, нельзя, Жека, Жека. Да что вы в самом деле как маленькие дети? Ну вот честно, ну вот... Вы, Жека, Жека, вы подумайте не про то, что изменилось, а подумайте про ребенка. Вот когда вы начинаете думать не про закон, а про ребенка, вот тут, мне кажется, вы находите правильный ответ. Вам ваше родительское нутро, чутье ваше подскажет. Сердце, не мозг, а сердце ваше подскажет. Ну и мозг тоже вместе с ним. Итак, все же опасное вождение. Доброе утро. И 5000 рублей штрафа.
Утро доброе, Роман. Александр меня зовут.
Да, Александр.
Вот, знаете, меня, например, каждый день можно штрафовать по этому новому указу.
А что вы делаете? Вот что вы делаете?
Серьезно говорю. Вот я еду домой и на работу по Новой Риге, да? Вот да. Хотите вот прямо реально вот вести с полей, да, как говорится, или онлайн-трансляция?
Да, да.
Вот сейчас лечу, да? Вот смотрите, левый ряд. Я еду 120, да? Ну, нормально, да. Дорога сухая, у нас чистая.
Чувак
вот
едет 90.
Вот упираюсь в Opel,
он едет 90.
Ушел вправо, ушел влево, дальше опять где-то метров 500 никого нет. Какого хрена он едет в левом ряду?
Да, опять
мне приходится делать маневр. И вот упираюсь в форд, да, опять ухожу влево, ухожу вправо, и дальше опять пусто. Кого штрафовать? Меня? Да, я за 20 секунд сделал два маневра. Меня штрафовать? Или вот этих негодяев, которые в левом ряду едут? Это просто... меня просто крик души. Это какой-то беспредел, на самом деле.
То есть мы придумали еще один штраф. Медленное движение в левом ряду. Медленное движение. Движение, не соответствующее скорости разрешено. Да, не знаю, не буду. Значит, вы при вашей манере движения совершенно железно, однозначно, хотя бы разочек в неделю, но попадаете теперь под пятерочку. Под пятихаточку, под штраф за опасное вождение попадаете. Ну, посмотрите на свое поведение. Я же вам сейчас рассказал, что нужно делать. Да, попадаете. Хотя бы разочек. Хотя бы немножечко, но попадаете. 134-21-35. 134-21-35, да. Оцените свое поведение. Я еще раз напомню вам. Значит, неоднократное совершение одного или нескольких из следующих действий. Одного или нескольких. Отказ уступить дорогу автомобилю, но у которого есть преимущество для движения. Частое перестроение при интенсивном движении. Несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала. Расскажите мне сейчас, товарищи с Варшавочки, внутренней стороны Московской кольцевой, Варшавское шоссе и Московская кольцевая. В частности, вы на кольце сейчас. Вы где-то в левом ряду. Расскажите мне, пожалуйста, про соблюдение безопасной дистанции и интервала. Как вы там с дистанцией чувствуете? Переизбыток дистанции. Чувствуете вот сейчас в потоке? У вас же там между каждым автомобилем абсолютно безопасная дистанция до впереди идущего и до того, кто справа плетется. Правда же? То есть вы можете соблюдать сейчас там, на юге Московской кольцевой, на внутренней стороне, безопасную дистанцию. Я так думаю, я уверен в этом абсолютно. У вас там с дистанцией все отлично. Итак, вы хотя бы раз в неделю, но попадаете под действие нового штрафа за опасное вождение. 5000 рублей. Готовите уже, начинаете готовить. Да, 134-21-35. Нет, со мной такого не бывает. Я никогда не отказываюсь уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом. Я никогда часто не перестраиваюсь при интенсивном движении. Всегда соблюдаю безопасную дистанцию и боковой интервал. И никогда не торможу резко, необоснованно. И больше того, уж совершенно никогда не препятствую обгону. Нет, со мной. мной этого не бывает. Тогда ваш телефон второй, 134-21-36. Ну, что-то из этого случается, потому что мы в Москве. 134-21-35, тогда ваш телефон. Пока 80 на 20. 80% считают, что вот уже как-то начинают сжечь купюра пятитысячная карман. Жжет! Избавиться нужно от нее, уплатить государству родному. Доброе утро, да, слушаю вас.
Доброе утро, Роман, Валентин. У меня один вопрос, а кто и как вот будет считать вот это вот количество там перестроений?
Ну, вот смотрите, вы задаете вопрос, и сами же знаете ответ на него. Вот скажите первое, что приходит в голову. Кто, вот я вас прошу, кто будет считать?
Я не знаю, никто.
Нет, как никто? Ну, инспектор, вы странный человек. Это же там не вакуум, это же не анархия у нас. Там целый институт для этого работает, называется МВД. А в структуре МВД есть подразделение ГИБДД. Они же, ну странный вы человек. Итак, финальный результат голосования 77-23. Партия нарушителей победила.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Маускаш-Саншина в эфире с обзором прессы.
Доброе утро.
Потом пока... Не убегай сразу, ладно? Потому что ты же теперь на этой неделе у нас кладезь визуальной информации. Не только аудиальной, так, но и визуальной.
Ты хочешь, чтобы я тут бегала, да?
Может, и кинестической, может быть. Вот так, чтобы на ощупь она, наверное, приятная. Но никто не пробовал никогда из нас. Поэтому мы можем только смотреть и слушать. Потом покажем, почему она сегодня Маус Хасаншина. Покажем?
Покажем, конечно.
Да. Но после обзора прессы. А где смотреть? Говорит Москва.ру. У нас сайт есть, правильно?
Да.
Говорит Москва.ру. Смотреть эфир, нажимайте и будете все видеть. Так, и что они пишут?
А я пока расскажу про мужские и женские профессии. Об этом пишет РБК Дейли. Да. Минтруд пересмотрит список разрешенных только для мужчин профессий. Вот могут ли женщины работать с судоводителями или машинистами метро? Это решит Министерство труда. Вот действующий ныне список запретных для женщин профессий был принят в 1974 году.
Судоводители, это, в смысле, капитаны? Может ли женщина капитаном быть?
Водителем, ну, водителем корабля.
Фролейн на корабле, большой проблем. Короче, нет, Пинска. Ты же смотришь смешариков, конечно же. Нет,
и меня
младший спрашивает, а что это значит фраза? Он говорит, фролейн на корабле, большая проблема. Я говорю, ну, это по-немецки он как бы пытался сказать, что женщина на корабле. Он так, да? Ну, а как же пиратки мы? И я тут задумался, а вот у нас в сегодняшней нашей действительности фройлен на корабле по-прежнему, ну, и с капитаном не может она быть. И тут ты даешь эту новость, чтобы пересмотреть,
будут,
чтобы они были судоводителями.
Да. И хорошо, мы узнаем об этом.
Хорошо. Вот потому что странно, почему самолетами могут управлять фройлен? Самолетами. Вот я летел однажды, у нас капитану нашему было лет 40. Такая сухощавая, с острыми чертами лица дама. Такая худенькая, все, дама. Она была нашим капитаном. Заставила второго пилота с нами говорить, чтобы никто не слышал в салоне, что женщина с ними говорит, чтобы не создавалось никаких неприятных ощущений. Вот, говорил второй пилот с нами, а она тупо управляла самолетом, и все было хорошо. То есть самолетами можно, а кораблями и судами, точнее. Знаешь, в чем разница между кораблем и судном?
В чем?
Корабль военный, а судно гражданское. Вот. Гражданские всегда суда, а военные всегда корабли.
Интересно, да.
Судами могут рулить, не могут, точнее, а самолетами могут. Ладно, дальше.
В общем, об этом читайте в РБК Дейли. Российская газета, это, кстати, для тебя практически новость, пишет о том, что в Госдуму внесен законопроект, согласно которому на АЗС можно будет снова продавать спиртное крепости до 16,5%. При этом врачи опасаются, что расширение ассортимента станет провоцировать слабовольных водителей. Это цитата по российской газете.
Это вот странно, да, слабовольный водитель. А что, он раньше не может купить, что ли?
Ну вот он заехал на АЗС, увидел, о, там пивко. А вот что бы не взять на вечер, а потом странно. И не на вечер.
Это странно. Ну все вот равно, нет, ну есть какой-то смысл в этом. То есть априори считать, что мы слабовольные эти алкоголики все.
Есть такое. Ну да, маленько.
Еще.
Это российская газета. «Ведомости» пишет у нас про самолеты, тоже транспортная тема. Говорят, что укрепление рубля может повредить программе льготного лизинга самолетов «Сухой Суперджет 100». Платежи по ней теперь выше, чем по обычным контрактам, номинированным в валюте, пишут «Ведомости». Говорят, что, в общем, проблема у нас из-за этого. Из-за крепкого рубля. Коммерсант рассказывает нам про Херсонес. Союз музеев вступился за музей-заповедник. Возможно, передача РПЦ объектов музея-заповедника Херсонес-Таврический может привести к его исключению из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом говорится в заявлении Союза музеев России. И вот уже Симферопольский Крымский епархий подтвердил, что готовит обращение с просьбой передать им на 50 лет 24 объекта историко-архитектурного музея в безвозмездное пользование.
При этом... В Индии девушка серпом отрезала пенис своему ухажеру, которого пугал неравный брак.
Какая дерзкая девушка.
Из разных каст они были. 4 года встречались, а он решил на другой жениться.
Правильно.
Но ты задумайся, при каких обстоятельствах у нее появилась возможность отсечь ему? Он уже на другой должен жениться, все, и она ему, ну уж не связала она его, достала и отсекла. То есть были обстоятельства.
А вот он бесчестный просто.
А его в этот момент, когда они встречались с ней, не смутило, что у нее в руках серп, когда они... А он такой думает, ролевые игры, мне это нравится, хорошо, давай. Ну тебя смутило, что твоего этого в этот момент серп в руках?
Ну я не знаю, может быть она всегда с ним приходила, а в этот раз...
А в этот отсекла. Да. Какой-то он, вот видишь, что он за каста, что делает. Кошмар какой. Ну что, все уже? Или у тебя еще что-то?
У меня есть еще немножко про чудновец. Это в «Новой газете» репортаж, специальное издание рассказывает о том, что вот по некоторым данным чудновец отказала уважаемому человеку, это тоже цитата, некий предприниматель местный, который за ней вроде как ухаживал, и с него вся началась эта история, он создал фейковую страницу. В общем, большой репортаж, интересный, согласиться или поспорить с ним можно в «Новой газете». 7:40, это был обзор пресса.
Эльвира Маус-Хасаншина.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Что я делал? Да, вот так вот. Итак, мы продолжаем. 7:41. И говорит МСК-бот, мы в Телеграм, Эльвира. Пожалуйста, сюда, к камерам. Все прильнули. Говорит Москва.ру. Вы посмотрите. Вы видите? Что это у тебя? Это Микки Маус у нее, поэтому она сегодня Маус Хасаншина, вот почему. Да, приходи еще, может быть, кого-нибудь этого, на майку, еще кого-то. Там есть такой тупой собак такой, который вот так постоянно делает. Приноси его, ладно, завтра. Да, говорит МСК-бот, мы в Телеграм, латиницей, маленькими буквами в одно слово. Говорит МСК-бот 925-88-88-94-8, это наш СМС. И 7373948, телефон прямого эфира. В армии при максимальном взлетном весе самолет менее 40 тонн, он самолет. А если более 40 тонн, воздушный корабль, пилот 737-го пишет. А вот этого я уже не знал. Как хорошо, что в понедельник выходной и могу услышать сайта. Хорошо, действительно, Дмитрий Медведев, вы устроились. Дмитрий Медведев в Телеграм пишет. Вот так мы узнаем распорядок дня этого человека, замечательного, небезызвестного. В понедельник у него выходной. Скоро штраф за опасное хождение примут, пишет Абдул. Он уже есть, конечно, вы можете не в том месте перейти дорогу, и пожалуйста. Ловить за опасное вождение тоже стоп-хамовцы будут? Нет, будут ловить ГИБДД. В армии это было. В чем отличие немецкой и калининградской сборки BMW? Сильно ли российская сборка уступает по качеству немецкой? BMW 525 X-Drive F10-13 года. Отличие вот в чем. Российская сборка более богатая. То есть многие, я думаю, из вас обращали внимание на этот необычный факт, что автомобили российской сборки, то есть написано «локальные». То есть автомобили локальной сборки стоят дороже немецких. Вы открываете и думаете, это первый звоночек, почему мы должны задуматься об этом вопросе. А дороже они не потому, что они собраны в России, а потому, что они, собираясь в России, делаются более богатыми. То есть комплектация у них более широкая, и туда входит больше опционал, опций, функций и всего на свете. Во-вторых, как говорят ребята в BMW, калининградская лучше немецкой, потому что немецкая контроль качества на одном уровне, а калининградская контроль качества немецкий плюс контроль качества российский. То есть, когда два контроля качества, это лучше, чем один. Вот. И, значит, в Калининграде все должно быть гораздо более качественно, вот что они мне сказали. Ну, а я верю. А вообще я не вижу никаких проблем в локальной сборке. Вообще никаких проблем я не вижу в российской сборке автомобилей иностранных. Дальше. Что могу сказать про Ford Kuga? Могу сказать, что он, ну, есть такой кроссовер, и он не то чтобы очень интересен. Во-первых, он не то чтобы очень интересен своими возможностями. Он компактный, у него очень маленький багажник, но небольшой. И он компактный внутри. Во-вторых, ну, такой крепкий середнячок, давайте так скажем. Он не то что не интересен, он крепкий середнячок. Сейчас его достоинство чуть-чуть возросло по сравнению с конкурентами, потому что какие-то невероятные акции его задешево продают. А в остальном просто автомобиль, просто кроссовер с клиренсом, ну, какие-то моторы. Удовольствие от него получить сложно, но и особо поругать тоже не за что. Ну, автомобиль и автомобиль. Как раньше мы говорили про Volkswagen. Ну, просто автомобиль. Вот это Ford Kuga. Где штраф за движение по левой, свободной и правой, это мы возвращаемся к опасному вождению, но мы еще об этом будем говорить, потому что сейчас пока только первое чтение. Я напомню, если вы только что подключились, накануне депутаты в первом чтении приняли штраф в 5000 рублей за опасное вождение. Если вождение опасное, термин появился уже какое-то время назад, то штраф за него появился прямо сейчас. Так, теперь я хочу вернуться к излюбленной теме. Нет, у меня пока не случилось. Сегодня, кстати говоря, первый раз со мной случится московское такси. Московское такси. И что это будет, не знаю. Вот если у Яндекса не будет повышающих коэффициентов, будет Яндекс. Если будут... А, нет, у меня какие-то скидки, по-моему, в Uber или в Getty. Ну, в общем, что-нибудь сегодня это будет. В этом году особо я тему такси не трогал, потому что такси не трогало меня вот за минувший месяц. Но такси трогало других людей. В частности... Диор, это же женщина, ей 23 года. Двухлетний сын Али, мама Диор, ее имя здесь не указано. Ну, Али, кстати, он 14 года, значит, ему 2 года сейчас, правильно? Если он 14 года, 2 года. Ну и таксист, таксист, достойный мужчина, ему 30. Сейчас он проходит по статье 116 «Побои». Я бы какую-то другую статью придумал, ну, немножко, ну, как бы, немножечко иную. Вот, может быть, как-то там хулиганство бы туда еще подвязать. Потому что мне кажется, что побои побоями, но в основном это, конечно, хулиганство должно быть. Значит, ему 30, он, как его зовут? Уроженец Таджикистана, выпал у нее из рук инцидент с уроженцем, ему 30. А, я не вижу имени его. Ну, нет его. Зато у меня есть его... Зато у меня, извините, зато у меня есть его, его голос, этого таксиста. Значит, его нашли. Вы, конечно, помните эту историю, которая случилась накануне. Водителю такси показалось, что ребенок, а ехала мама ребенка, ей 23, мама мамы, то есть бабушка ребенка, и сам ребенок ехали в поликлинику. И водителю показалось, что ребенок двухлетний невероятно вымазал сиденье, обивку сидений своими ногами. Он стал требовать, чтобы заплатили деньги за химчистку салона, стал вот это все. Потом, когда люди включили отказ какой-то, я думаю, не понимаем, о чем, а что ты? Вот. Он решил за грудки потрясти маму, думает, 23-летнюю. Думает, может, сейчас так получится. За нее вступилась бабушка, он двинул бабушку. Бабушка дала ему пощечину, он двинул бабушку кулаком в лицо. Ну, а как еще? Она же напала, надо же защищаться. У бабушки на руках ребенок, ребенок выпадает, падает на землю, бьется головой, у ребенка сотрясение. Вот все. А этот расправился и довольно уехал. И вот сейчас возбудили уголовное дело против таксиста, работающего с сервисом Яндекс.Такси. Да как бы уже не работает, его как будто бы исключили. Подозревает в нападении на пассажиров. А женщина еще вот эта 23-летняя, она к тому же умудрилась еще быть беременной. На третьем месяце. Она говорит, я кричала ему, что я беременна, что мне не надо трогать. А он не виноват. Он не виноват.
Произошло, ну что, как вы здесь оказались?
Я без адвоката не буду рассказывать.
Без адвоката.
То есть вы здесь вот совершенно случайно, да, оказались?
Да.
Да, случайно.
Ничего не делали?
Нет.
Нет, не делал.
Работаете таксистом, да?
Да.
Да.
Да, работаете давно по Москве?
Ну...
Думаю, были у вас когда-нибудь инциденты похожие?
Нет, не было инцидента.
А вы судимы ранее, нет?
Нет, не судим.
Нет. И в Таджикистане нет?
Нет.
Ну, все-таки что произошло? За что вас задержали-то? Не просто же так?
Я без адвоката не хочу я рассказывать.
Он без адвоката не будет рассказывать.
То есть совсем не хотите никак, да?
Ну, когда адвокат будет... Вот,
нет, ну вы расскажите, что вы по этому поводу думаете.
Ну, когда адвокат будет, я расскажу.
То есть виноват, не виноват?
Не виноват.
Нет, не виноват. Нет, не виноват. Все. Да, то есть, ну, главное, мне кажется, главное прозвучало. Значит, когда адвокат будет, тогда будем говорить. Когда адвокат будет. Мне интересно, это вы у себя в Яндексе там их учите? Вот этому. Скажите, пожалуйста, у вас инструктаж в Яндексе проводится по поводу того, что когда адвокат будет, буду говорить? Или это они уже сами научились в интернетах? В этих чертовых интернетах насмотрелись, что нужно делать? Всякие травины учат их, что надо сразу говорить про адвоката, что только с адвокатом буду отвечать. А потом уже все. Или это в Яндексе вы их так инструктируете, что только с адвокатом. И он не виноват, конечно, нет. Это он не виноват. Ни в чем не виноват. Случайно попал по навету. Доброе утро. Да, здравствуйте.
Доброе утро, уважаемый ведущий.
А как
я
вас зовут?
Меня зовут Владимир. Владимир меня зовут. Из Москвы.
Значит, меня я Роман вот зовут. Меня Роман. Роман меня мама назвала с отцом. Роман меня зовут.
Очень
да,
приятно.
Да, взаимно.
Смотрите, я вот только что вышел на линию, буквально первых пассажиров взял.
Ну да.
При посадке, при уточнении адреса, я получил от них кучу отборного мата в свой адрес. Просто так.
Ни с того, ни с сего.
Потому что у клиента было плохое настроение. На просьбу прекратить материться, он сказал, а что вам не нравится? И продолжил. Вот в таком режиме мы работаем, это во-первых.
Во-вторых, ну, бывает.
Буквально два дня назад нашему водителю из нашей компании пьяный пассажир сломал нос. То же самое. Понимаете,
да.
Эта работа не
мне такая очень простая, да.
Как она кажется.
А теперь свяжите, пожалуйста, то, что, о чем рассказывал сейчас я, с тем, о чем рассказываете вы. Проведите причинно-следственные. И поэтому надо бить беременных. Правильно я вас понимаю?
Нет. Беременных бить нельзя.
Беременных
бить нельзя. Вступать.
Тогда вы сейчас мне рассказали про этих плохих клиентов, почему применительно к этому случаю? Рассказать, что клиенты тоже бывают плохими?
Потому что случаи бывают разные.
Случаи бывают разные. Скажите, при каких обстоятельствах вы бьете беременную, бьете старую женщину, и ребенок двухлетний падает на землю? При каких обстоятельствах? Вот что они должны сделать?
Я ни при каких обстоятельствах не поднимаю руку на пассажиров, даже не отвечаю им на их словесные... Как говорится, словесный понос.
Ну
вот,
да.
Я просто, как говорится, терплю. Вот,
понятно.
Вот и все, что я хочу сказать.
Это, я вас понял прекрасно. Просто вы рассказали мне сейчас о том, как вас обидел чувак, который нецензурно выражается, а еще один пьяный сел, и ему сломал нос таксисту. А я-то говорю про девочку 23-летнюю, беременную, с ребенком и с бабушкой.
В данном конкретном случае, о котором рассказываете
да.
вы, там надо разбираться, как было все на самом деле.
Нет. То есть вы, я хочу понять, то есть вы считаете, что есть такие обстоятельства, при которых надо бить женщин
нет,
и ронять
так,
детей на землю?
Я так не считаю, так? Я уже сказал.
Я не понимаю нашего разговора. Я вам говорю, есть чувак, который работает в такси. Его работа, ко всему прочему. То есть там, когда, мне кажется, тогда ты в такси отправляешь резюме, должно быть стрессоустойчивость указана. Стрессоустойчивость должна быть указана. Мне кажется так, во-первых. То есть клиенты могут быть разными. Но когда ты врач-хирург, то ты должен понимать, что случаи у тебя могут быть разными, и с кровобоязнью ты не должен идти в эту профессию, правильно? То есть, когда ты работаешь в приемном покое травматологии, ты должен понимать, что к тебе привозят разных людей. Они бывают пьяными, какими угодно, все на свете бывает. Когда ты боксер, ты должен понимать, что твоя работа непосредственно и навсегда связана с тем, что тебе будут пытаться начистить харю и сломать ребра. Вот что будет. И поэтому жаловаться на то, что этот перец бьет меня, нельзя, когда ты пошел в бокс. Такси — это такое место, где ты работаешь с разными людьми, да. Ты должен быть стрессоустойчивым? Да. Ну, поставь в свой автомобиль стекло между водителем и задним пассажиром, как это во многих странах мира практикуется. Стекло. Не сажай никого вперед. Сажай сзади всех. Если ты боишься нападения сзади, поставь стекло, сетку, решетку, что-нибудь. Просто вы мне сейчас рассказываете про то, как вам тяжело, а я вам рассказываю про человека, который на рабочем месте, из-за какого-то, безусловно, очень важного повода, важный повод, то есть есть такой повод, когда надо бить беременных, детей ронять, и все на свете. Из-за важного, это повод был важным. Он повел себя вот так. Я, честно говоря, ну, не понял, в чем параллель. Вот вы рассказали тяжелые случаи, ну да. Ну, бывают разные, вот там, а иногда инженера, механика какого-нибудь, электрика какого-нибудь тоже побьют люди. Ну, тоже бывает, да. Доброе утро, да, я слушаю вас.
Доброе утро, и врачей тоже бьют, и так далее.
Врачей бьют, ну
это
да.
Это у них таджикская черта такая. Я звоню вам с одним вопросом, вот скажите, пожалуйста, вы по разным поводам, то есть Сергей Доренко, говорит разное. С одной стороны, он призывает не употреблять наркотики, правильно?
Извините, я сейчас не помню, почему Сергей Доренко? 8.30, набирайте, я сейчас говорю про совершенно иные темы. Извините, да, доброе утро.
Да, Роман, доброе утро. Вы знаете, вот после этого случая, на самом деле, стал согласен с вами, что вы всегда постулируете, да, что в Москве, на самом деле, проблемы с такси, хотя я раньше так не думал. Столкнулся буквально на днях, вот отправлял жену с тещей, они в театр ходили. Ну и там пока закончилось все, и думал тоже им заказать такси. И столкнулся с тем, на самом деле, что на самом деле нет какого-то вот таксопарка, я не знаю, где вот ты на самом деле был бы уверен, да, что там приедет на самом деле нормальный водитель на нормальном автомобиле, и ты был бы уверен, что как бы твою жену, там, супругу довезут спокойно до дома.
Ну,
вот,
да.
Либо это надо выбирать уже какой-то сегмент, там, вот я, например, был вынужен выбрать сегмент, там, бизнес, да.
Ну, командир какой-нибудь, чтобы они на Е-классе приезжали.
Сразу, извиняюсь.
Ну, да.
Водитель какой-то адекватный, там, среднего возраста, там, да, 40 лет с опрятной какой-то внешностью. Вот, у него там, по-моему, Optima, что ли, Kia Optima, что-то типа этого. Вот, ну, то есть как-то вот, ну, и, соответственно, приходится заплатить сразу же не 500 рублей, там, да, проехать.
По-моему, больше. Ну, так это же, ну,
да,
конечно,
тысячу,
так, так ведь это же, ну, ты платишь за безопасность, за комфорт, за качество, за общение, ну, вообще, или за отсутствие общения с водителем, ну, чтобы тишина была полная. Это еще раз возвращает нас к теме, я настаиваю, я хочу монополизации такси в Москве. Монополизации. И пусть это будет немножко дороже, хотя я не понимаю, почему это должно быть немножко дороже, но я хочу этой монополизации, товарищи. И мы снова начинаем говорить о такси. Мы снова начинаем говорить именно о такси. Спасибо большое. Uber Black нужно заказывать, ну, наверное. Таксист прежде всего несет ответственность за пассажира, и никак иначе не может быть. Дмитрий Нечаев пишет. Все обстоятельства происшествия уже установлены судом. Вы уверены, что тетеньки не врут? 632-й. Вот для всех 632-х, для всех таксистов и тех, кто пытается нападать на таксистов здесь, и про таксистов, и про всех остальных. Я хочу сказать следующее. Товарищи, когда осенью мне в бок моей «Октавии» продрал чувак на «Патриоте», это было в маленьком переулочке длиной 300 метров, и в засаженном деревьями, и всем на свете. И даже сотрудники полиции по первому делу времени сказали, ну, тут камер нет, надо только вот обстоятельства устанавливать в группе разбора. Нашлась. Нашлась через денек камера, которая все четко показала. Если вы в следующий раз захотите бить женщин беременных, бейте их у себя в салоне в таком случае. Товарищи таксисты оттуда, из знойных республик, у себя в салоне бейте. Потому что Москва сейчас один из городов лидирующих в мире по количеству камер видеонаблюдения. Все ваши действия, скорее всего, если это не в салоне автомобиля, уже записаны и зафиксированы. И история этого случая, я абсолютно уверен, она будет подтверждена записью видеокамер. С одной стороны, мнение 30-летнего товарища, приехавшего в Москву работать такси. С другой стороны, две женщины, одна из которых беременна, и двухлетний ребенок. Вы мне рассказываете, что две женщины и двухлетний ребенок и один в животе задумали сгноить таксиста хорошего, доброго, и они придумали козни ему, а он хороший, ни в чем не виноват. Ну, извините, в такую штуку я верю меньше, чем в то, что 30-летний таксист избил пожилую женщину, ее дочку беременную, и двухлетний ребенок пострадал в результате этого. Вот я в это верю быстрее, чем в то, что наоборот случилось. Вы уж меня простите.
Краш-тест.
Так, хорошо, краш-тест. И я что-то обещал, что мы должны ударить автомобили какие-то. И теперь я уже не вспомню, что я... Нет, я вспомнил. Вы не поверите, но я вспомнил. Это был Hyundai Genesis и Infiniti Q70. Вот что мы должны ударять. У нас есть минута для этого, поэтому быстро, быстро пересмотрели себя, перестроили мышление. Мы говорим не о такси, но об автомобилях. Итак, за предстоящую минуту проголосуйте. У вас есть что-то около 3 с копейками миллионов рублей. На самом деле, можно даже меньше. Вы эти деньги потратили бы на Infiniti Q70 134-21-35. 134-21-35. Infiniti Q70 – это такая селедка длинная, раньше называлась М. Мужская буква такая, М. Теперь это Q70. Или 134-21-35. Или Hyundai Genesis 134-21-36. Не путать с Genesis G90. Hyundai Genesis. Но тоже, на мой взгляд, очень даже ничего. 134-21-36. Осталось 30 секунд для этого голосования. 134-21-36. Hyundai Genesis. 134-21-35. Infiniti Q70.
Краш-тесты.
Последние 5, 4, 3, 2, 1. 1 минута и 10 секунд мы голосовали. Ну нет, 50 на 50 сейчас сравнялось все. Ну, товарищи, так нельзя, хочу вам сказать, что вы не помогли. Это как будто бы мы ничего не голосовали. А, нет, есть же еще один золотой голос. Одна золотая акция, и таким образом побеждает Hyundai Genesis, потому что я за него тоже проголосовал.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельничек, вот он, 30 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро, зовут меня Роман Щукин. И у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. Я приветствую вас, мужчины, и не мужчины тоже приветствую. На Калужке в районе Ватутинок в область таксист пытался подрезать автобус. Не получилось. Автобус оказался чуть более тверже, чем он рассчитывал. Надеюсь, никто не пострадал. Юрий Конь пишет. Таксист теперь будет мучиться, наверное. Hyundai должен победить, пишет Сергей. Сергей, я надеюсь, вы проголосовали тоже. Хотя даже если и нет, то все равно мы выяснили, кто у нас здесь сегодня фаворит в этом краш-тесте. Просто потому, что я думаю, что мне можно воспользоваться своим правом. И... Ну, отдать голос кому-нибудь. Я отдаю свой голос Hyundai Genesis в этой паре. Просто потому, что мне нравится. Ну, мне просто потому, что мне нравится. Мне нравится он. Потому что Genesis — это уже далеко не Hyundai. А Q70 Infiniti, на мой взгляд, это все еще Nissan. Ну вот. И в результате мне. Ну, просто потому, что мне нравится чуть больше Hyundai в этом смысле. Genesis. Он выглядит современней. У него по функционалу он чуть-чуть правильнее. У него есть полноприводная версия с маленьким мотором. И для этого не нужно покупать версию на 3,8, то есть 315 лошадей. У него есть полноприводная версия с мотором 3 литра 249 сил. Infiniti предлагает полноприводную версию только с 3,7, это 333 лошадиные силы. Ну, то есть нельзя взять маленький мотор и полный привод. Мне это не нравится. Вообще, любые ограничения мне не нравятся. Hyundai Genesis дает возможность маленький мотор взять с полным приводом, большой мотор взять с полным приводом. Genesis дает 8-ступенчатый автомат, в отличие от 7-ступенчатого у Infiniti. В остальном они очень похожи. И дальше начинается дело вкуса и дело доверия. Какому бренду вы доверяете? Японскому, корейскому, бренду Nissan или Hyundai, в конце концов. Ну и такие параметры эстетические, как внешность автомобиля. Чего плохого в Nissan? Ничего плохого в Nissan нет, Вячеслав. В Nissan есть все только хорошее, но проблема в том, что и премиальности в нем не очень много, в Nissan. Ну, как-то маловато ее. Маловато ее в характере автомобиля, маловато в повадках, маловато в работе подвески, маловато в ощущении автомобиля на руле. Маловато. Давайте по параметрам просто пройдем быстро. быстро по техническим характеристикам автомобиля. Для ровного счета и для чистоты эксперимента я выбрал две стартовые версии. Самые первые, самые доступные версии Hyundai Genesis и Infiniti Q70. Для Genesis 3 литра 249 сил задний привод автомат, для Infiniti 2,5 литра 221 сила задний привод и автомат. Цена автомобилей 2,329 Hyundai, 2,250 Infiniti. 500 литров, 493 литра это багажники. У Infiniti багажник на 7 литров больше. На полном баке проезжает в районе 800 километров. Думаю, что это не так, потому что расход указан... Да, 15,3 в городе Hyundai и 13,3 в городе Infiniti. Максимальная скорость 230-231. Infiniti на 1 км в час быстрее. Разгон до сотни 8,6-9,2. Мы, наконец, нашли автомобиль, который менее динамичный, чем корейский седан. Менее динамичен, чем Hyundai Infiniti. 8,6 разгон до сотни у Genesis, 9,2 разгон до сотни у Infiniti. Потому что оба автомобиля довольно тяжелые. Снаряженная масса Hyundai 1965, Infiniti 1765. То есть на 200 килограммов легче и на одну секунду, ну, меньше, чем на полсекунды. На полсекунды дольше разгоняется при этом. У каждого из автомобилей атмосферные моторы. Крутящего момента у Infiniti, у Genesis, извините, больше. 304 против 253 ньютон-метра у Infiniti. Восьмиступенчатый автомат против семиступенчатого. Колесная база 3 метра ровно Hyundai, 2 метра 90 сантиметров Infiniti. Вот эти 10 сантиметров. Вот эти 10 сантиметров комфорта. 10 сантиметров для ваших коленей. 10 сантиметров для жизни и для любви, если хотите, в автомобиле. Да, 150-151 миллиметр. Это клиренс. На миллиметр больше у Infiniti. Вообще выпендрежные характеристики. 151 миллиметр. Ну, вот так вот. Или 221 лошадиная сила. 221 лошадиная сила. Ну и так далее. Все. Все сказал. Что касается остальных версий, для Hyundai Genesis доступен еще вариант с мотором 3.8, 315 лошадиных сил. Для Infiniti Q70 следующий по уровню крутости вариант — это версия с мотором 3.7, 333 лошадиные силы. И она может быть полноприводной. Напомню, результат 50 на 50. Ваши голоса распределились таким образом, что понять здесь ничего невозможно. Но если постараться, можно понять вот что. Я добавляю свой голос к этому голосованию, отдаю его за Hyundai Genesis, и получается 49 на 51. Ну или так, 50 на 51. Вот так правильнее будет. 50 на 51. И побеждает сегодня Hyundai Genesis в краш-тесте.
Моторы.
Чувствуется какая-то предвзятость к Infiniti. Никакой предвзятости, это всего лишь опыт эксплуатации. Genesis красивей, а Nissan староват. И это тоже Толмачев Антон, но поскольку мы договорились внешность и обаятельность автомобиля внешнюю не оценивать и не добавлять ее в критерии выбора, тогда мы не рассматриваем. Но ко всему прочему, да, действительно, нарисован Genesis гораздо интересней. Lexus LX 570 или Mercedes GLS? Спасибо, Илья. Илья, здесь мы видим два разных класса автомобилей. Один все еще большой, но уже кроссовер, а второй все еще большой и все еще рамный внедорожник. Вот здесь, в этой битве, инженеры побеждают маркетологов. В Lexus LX инженерам удается все еще отстоять право рамы на существование, и LX 570, несмотря на все электронные ухищрения, помощники, которые помогают справиться с раскачиванием автомобиля, с инертностью, с ощущением рамы под собой, несмотря на все это, тем не менее, вы управляете большим рамным внедорожником. С нехилыми, я бы сказал, очень нехилыми внедорожными качествами и внедорожным потенциалом. Мерседес — это, конечно, житель города. Мерседес — это, безусловно, любитель асфальта и комфорта, и Мерседес, ко всему прочему. И ко всему прочему Мерседес. Поэтому, Илья, я считаю, что нам в нашей жизни рама Lexus никогда не пригождается, если только вы не собираетесь идти в лобовую атаку на кого-нибудь. А комфорт, управляемость, плюс, конечно, очевидные достоинства репутационные, которые влечет за собой приобретение Lexus. Извините, Mercedes, конечно. Все здесь на стороне Mercedes. Поэтому я бы для городской жизни брал Mercedes. Вот в этой паре. А если чуть-чуть подумать, я бы для комфортной жизни, динамичной, активной и такой понтовой в каком-то смысле, брал бы Audi Q7, если бы смотреть на автомобили. И, кстати говоря, лихо сэкономил бы деньжат, мне так кажется. Вопрос, и лошади у них имеют одинаковую эффективность, не знаю. А какая альтернатива Sanyeon ставит для большой семьи? Таких альтернатив много, и я думаю, что если семья по-настоящему большая, нужно рассматривать все-таки уже автобус, а не минивэн. Автобус, а не минивэн. Но такой, чтобы можно было много людей и много багажа с собой взять. Из таких автобусов мне очень нравится мультиван как абсолютный чемпион в этой категории. Лучший автобус для жизни большой семьи. Но он стоит денег, колоссальнейших денег. И по сегодняшним меркам выбирать между BMW 7 серии или семейным автобусом — это странно немножечко. Но это факт, вот он столько стоит. Поэтому, если не мультиван, ну, тогда я бы смотрел на, я уже говорил, на Peugeot Expert. Что такое Haval? Haval — это... По-моему, что-то из украинского «прятал». Ну, когда... Haval, «прятал». А вообще Haval они называются в России. Если Haval, это китайская компания Great Wall и суббренд китайской компании, который занимается внедорожниками и большими кроссоверами. Haval H9. Вчера мы с ним попрощались. Китайский внедорожник, рамник. Кто-то его называет китайским крузаком. Я бы назвал его просто рамным большим внедорожником китайским. Оставляет приятное ощущение, кроме цены, пожалуй. Потому что по факту 2 миллиона там, 200 тысяч для большого рамного внедорожника в полном фарше, который подогревает все, обдувает все, электропакет весь. И даже подсвечиваемые пороги у него есть. Это немного, 2 миллиона 200 тысяч за такой автомобиль сегодня, когда Highlander стоит 3 миллиона 700 тысяч. Но мы все еще думаем, что китайский автомобиль не может стоить столько денег. Ну, просто он не имеет права. И вот эту дилемму каждому приходится решать самостоятельно. Может китайский внедорожник стоить 2 200 или не может? Я не видел людей, которые сказали «может». Вот я не встречаю его в потоке на наших дорогах. Почему-то пока еще этот автомобиль. Наверное, еще не раз пробовали пока что. Да, доброе утро, слушаю вас.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Подскажите, значит, собираемся приобрести автомобиль, бюджет 1,5 миллиона. Вот присматриваем между Nissan Pathfinder 3 литра дизель.
С пробегом, и... вы имеете в виду с пробегом, это с пробегом, правильно, автомобиль?
Да, 13-й год, трехлитровый дизель, и Kia Sorento, тоже 13-14 год. Вот что между ними и какие есть недостатки у обоих автомобилей?
Мне Sorento тоже, то есть это Sorento, который тот еще, Sorento, не Sorento Prime, а классический.
Нет, 13-й.
Вот я вам скажу, что мне Sorento понравился своей простотой. Вот он как выглядит, такой собранный, компактный, но при этом очень вместительный автомобиль. Он так и едет, и так и ощущается и на руле, и всеми остальными пассажирами. Что касается Pathfinder, я сейчас буду говорить вот такие вещи. Из очевиднейших достоинств Sorento — это наличие дизельного мотора. Вот для меня это самое главное. В остальном можно найти комфортные и дискомфортные вещи в каждом автомобиле. Особенности эргономики также можно отметить. Там особенности заднего дивана или багажника, разницу в объеме багажника. Но все остальное будет сводиться только к тому, к эксплуатационным характеристикам моторов. Если в Pathfinder вы ограничены, то здесь нет. Сейчас, секундочку. Я про тот Pathfinder вообще думаю 13-го года. Мы с вами об одном и том же говорим, потому что у меня есть ощущение, что немножко про разные вещи. Сейчас, секунду. Так. Вот иногда бывает так, когда смотришь и не видишь, на что смотришь. Сейчас, секунду. Еще потерпите немножко. Вот он. 13-й год. комплектации, 12-й, 13-й. Нет, об одном и том же, да, мы уже говорим о кроссовере. Да нет, нет, то, что вы присылаете, Ангелич, это 12-й год. В 13-м году Pathfinder уже сменил поколение, это модельный ряд 12-го года. Это как раз то, что уже мыльница, то, что вы назвали мыльницей. Квадратный Pathfinder, он выпускался до 12-го года. Нет, и здесь, конечно, здесь только две версии. Либо гибрид с батареей и со всеми вытекающими последствиями. Либо бензин V6, 3,5 литра, 249 сил. И я считаю, что одно из самых больших и очевидных достоинств в Kia Sorento — это наличие дизельного мотора. А в остальном... Но на стороне Pathfinder богатая комплектация, у него кожа уже в базе, мне так кажется, у него уже электропривод крышки багажника в базе, и еще что-то у него есть. Давайте завтра их и столкнем, хотите? Вот с пробегом Pathfinder и с пробегом Sorento. И тогда же посмотрим на характеристики технические. Но я в этой паре, еще раз, я здесь на стороне корейца, по совокупности разных факторов. Так, я что за тачку уже... опубликовал почти. Затачка. Я сейчас... вот, фотоподсказка. Значит, в Инстаграме будет только фотоподсказка. Ответов там я не буду принимать. Вы можете их писать, но принимать я буду ответ только в эфире. Непосредственно вы должны будете словами дозвониться в эфир на 7373948 и словами сказать, что это за автомобиль. Договорились? Поехали.
Моторы. Что за тачка?
Итак, 7373948. Что за тачка уже в эфире? И первый дозвонившийся получает право задать три вопроса. Дальше, что за тачка? Вот так вот, заруба. Еще будет дальше только по два вопроса. Вы спрашиваете о технических характеристиках автомобиля, объемы, динамика, комплектация, если хотите, даже размер колеса, смогу вам сказать. В остальном вы не спрашиваете меня о типе кузова автомобиля, о стране производителя, вы не спрашиваете о стоимости автомобиля. Договорились? Все, поэтому я принимаю первый звонок. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, подскажите ваши вопросы.
Мощность двигателя.
Так, мощность двигателя в лошадиных силах, в киловаттах, да, предпочитаете, да, да, получить?
Нет, лошадиных.
Нет, лошадиных. 150. Ну, здесь очень просто. Такой хороший, крепкий середнячок. У него 150 сил мотор в базе.
Да-да-да, количество дверей.
Пять дверей, 150 сил. И еще один вопрос. Какой-нибудь придумайте такой вот матерый
и
вопрос.
И такой вот какой-нибудь вопрос, да. У него... Ну вот если предположить, что вначале там механика может быть, да, то вот если когда берешь с двумя педалями машину, там автомат или вариатор?
Там какой вопрос? Есть выбор. Вы можете выбрать. Хотите автомат, а хотите и вариатор. Вот
хотите
так вот.
Вариатор.
Да. В зависимости от того, какой тип двигателя вы дальше выберете.
А, то есть либо там бензин, либо дизель.
Не знаю, не знаю. Думаю, прямо сейчас вы начинаете. Сейчас выцегните у меня еще подсказки. Нет, все. Значит, есть автомат, да, вариатор и механика, 150 сил, 5 дверей. Вариант? Ваш ответ?
Давайте Honda CRV.
Что этот звук я ртом сделал? Секунду. Это я ртом сделал звук этот. Но...
Ага, я думал, что ты играл.
Я, честно говоря, здесь это требует уточнения. А как вы это сделали? Извините меня, пожалуйста.
Ну, там дедукция, знания.
Знания чего?
С утра что-то сверху снизошло.
То есть вы фотографию не смотрели? Я опубликовал подсказку.
Нет, не успел.
И фотографию не успел посмотреть.
Я успел почитать новости только.
А что там было в новостях, напомните-ка мне.
Про самый популярный кроссовер.
Вот ведь, а? Вы знаете, это хорошо, мы с вами читаем одни и те же новости. Это одни и те же новости были у нас с вами. Я вас поздравляю.
Да, хотя бы число узнает вас.
Ну, как вас зовут, скажите?
Алексей.
Алексей, поздравляю вас. Вот видите, как полезно читать по утрам российские новости. Ну, они разные, и советские газеты.
Да-да.
Я вас поздравляю. поздравляю, это действительно победа. Алексей поздравляет у нас книгу рекордов Гиннесса. Да, шустро, не то слово. Я опубликовал фотоподсказку уже после того, как Алексей начал говорить букву «Х». Он говорит «Хонда», и тут же сразу правильный ответ. Честно говоря, даже как-то я подрастроен немного. 2 литра, 150 сил и монопривод. Полный привод начинается в следующей комплектации. Тоже 150 сил можно с полным приводом. Если 150-сильный двухлитровый вариант, тогда автомат. Если мотор 2.4, 188 сил, тогда вариатор. На механике в первой базовой комплектации до сотни разгоняется за 10 секунд. Максималка 190. И это Honda CR-V, наша сегодняшняя.
Что за тачка? Моторы. Автопром.
Сложно поверить, но действительно автомобиль назван, и причем не первый год, назван самым популярным кроссовером в мире. Вот сейчас оглянитесь, посмотрите вокруг себя в поток и обратите внимание, сколько CR-V вы видите рядом с собой. Скорее всего, ни одного. Скорее всего, ни одного. И, может быть, даже сегодня за весь день ни одного вы не встретите этого автомобиля. А он, тем не менее, самый популярный кроссовер в мире. К результату прошлого года прибавил почти 6% по уровню продаж. Суммарный объем продаж 752 670 автомобилей. CR-V – самый популярный кроссовер в мире. Далее, Toyota RAV4. Прибавил почти 10% к результату прошлогоднему, 723, почти 724 тысячи автомобилей. А вообще опубликован четверточок. 25 самых популярных кроссоверов. Хотите, я вам дам десятку. То есть вторая позиция Toyota RAV4, третья Hyundai Tucson, несмотря на то, что автомобиль не так давно дебютировал на мировом рынке, тем не менее занимает третью строчку в рейтинге популярности кроссоверов в мире. Hyundai Tucson третье место. На четвертой позиции, кстати, про Хавал, который на самом деле в России Хавейл. Хавейл H6 это четвертое место в мировом рейтинге. Объясняется это четвертое место тем, что Хавейл и вообще Great Wall одни из самых популярных внедорожников у себя на родине в Китае. А китайский рынок, как мы знаем, самый большой рынок в мире. 23 миллиона автомобилей в прошлом году, если я ничего не путаю. 23 миллиона было продано там. И, безусловно, конечно, китайские автомобили, популярные на родине китайские автомобили, не могут не входить в рейтинг популярности мировой. Пятое место – Volkswagen Tiguan. Шестая позиция – Kia Sportage. Седьмая – Sportage. Седьмая позиция – Nissan Qashqai. На восьмой – старший брат Nissan Qashqai. Qashqai, только он называется Nissan X-Trail. На девятом месте Nissan Rogue. Это такая американская версия, что-то среднее между X-Trail и Qashqai, но американская версия, немножко перелицованная под Америку. Ford Escape или Ford Kuga, как мы бы его назвали, замыкает рейтинг самых популярных кроссоверов в мире. Это десятый по популярности кроссовер. Дальше. Вот про Great Wall мы сегодня, смотрите, сколько говорим. Еще одна новость, и она тоже непосредственно имеет отношение к Great Wall. Автозавод Dervais в Черкесске. Dervais возобновит выпуск рамных внедорожников. Это российская газета пишет. В настоящее время на машину уже получено одобрение типа транспортного средства. Будут собирать под маркой Hover. Вероятно, модели Hover H3, H5, ранее продававшиеся в России под маркой Great Wall. Ну и хорошо. Эра ГЛОНАСС, там все пироги и так далее. Лады. Еще одна приятная новость для любителей и почитателей отечественного бренда. Автомобили российской марки «Лада» по итогам 2016 года заняли почетное 19 место в рейтинге продаж новых автомобилей в Европе. В Европе. За 12 месяцев, включая Россию, 274 903 автомобиля «Лада» было продано в Европу. Это, значит, нет, в Европе. Включая Россию, Украину, Белоруссию, страны СНГ и Турцию. А, включая Россию тоже. 274 автомобиля. Значит, и мы можем посмотреть на также первую десятку самых популярных европейских автобрендов по итогам 2016 года. На первой позиции Volkswagen, это и понятно, это самый большой, наряду с Toyota автопроизводитель мировой. Далее Renault, Ford, Opel, Peugeot, Mercedes, Fiat, BMW, Audi, Toyota. В Европе Toyota на 10-й позиции, Volkswagen на 1-й. Значит, с кем мы делим наши почетные 18, 19 и 20 место? На 18 месте Volvo, на 19 Lada, на 20 Mazda. И это круто. Lada в Европе работает наравне с Volvo и Mazda, опережая Mazda и проигрывая только Volvo. Я считаю, что это неплохой результат. Ну и, кстати говоря, про «Ладу» более детально. Седан «Веста» по итогам 2016 года занял 94 место в списке самых продаваемых моделей в странах Европы. Значит, за 12 месяцев тираж 55 420 автомобилей. Ну все, хорошо. Хорошо, но мне кажется, мало. И компания «Шкода» наконец показала спортивную версию своего самого большого кроссовера «Кодьяк». На минувшей неделе, в пятницу, мы познакомились с версией «Скаут», которую добавили чуть-чуть внедорожного потенциала. Этот отличается хромированная часть передней части. Больше хрома, корпус боковых зеркал иной, черный цвет. На заднем бампере новая накладка, колеса 19 или 20 размерности, а моторы какие-то совсем неспортивные. 1,4 150 сил бензин, 2 литра 180 сил бензин и дизель 150 или 190 сил. С автомобилем мы познакомимся с этим спортивным бог знает когда. Я напомню, что общие продажи, старт продаж «Шкода Кодиак» намечен на середину нынешнего года в России. Вот такой у нас с вами понедельник. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы!
Моторы.